Трек 90.
Шла третья неделя сентября. После завтрака я подрезала в своем маленьком саду закончившие плодоносить ягодные кусты, когда прискакал один из конюхов майора Эллиота. Пока он слезал с лошади, я успела подойти к воротам и поздороваться с Бруно, рыжим красавцем, передние ноги которого были словно обуты в белые носочки. Мальчик прикоснулся к кепи и протянул мне конверт. — Это письмо от майора, мисс, и мне приказано дождаться ответа. В письме говорилось: — Дорогая Джейни, сэр Чарльз и леди Гэскуин находятся в Борнемуте и будут счастливы, если вы сможете их принять. Я предложил проводить их к вам сегодня в 3 часа пополудни, если это удобно для вас или в любое другое время, которое вы укажете. Имею честь оставаться вашим покорным слугой, Эллиот, майор. Я еще раз прочитала письмо. Майор был не слишком-то щедр на объяснение. Можно было предположить, что дело касается его шагов в отношении Сэмбура, но я не имела ни малейшего понятия, кто такие сэр Чарльз и леди Гэскуин, и зачем им нужно меня видеть. Уже не в первый раз я испытала теплые чувства к майору Эллиоту. Он не просил меня приехать для встречи к нему в дом, а собирался привести титулованную леди и джентльмена в мой маленький коттедж. Я поспешила в дом, написала коротенькую записку, в которой сообщала, что буду счастлива принять майора и его спутников в 3 часа, и отправила с ней мальчика. Приняв твердое решение не пытаться угадать, кто такие сэр Чарльз и леди Гэскуин, я провела большую часть оставшегося времени именно за этим занятием. В 2 часа в визи коттеджа все сияло чистотой, а у меня начало стучать сердце. Принеся в спальню горячей воды, я приняла ванну, стоя за занавеской, которую натянула в углу, надела новое платье и принялась ждать, пытаясь успокоиться. В 1:15 на дорожке показался майор Эллиот верхом на герое. За ним следовала его лучшая коляска. Я не стала ждать, когда он постучится. Отворила дверь и поздоровалась с майором. Склонившись над моей рукой, он сказал: «Доброе утро, Джейни. Сам я у вас не останусь. Видите ли, это не совсем связано со старшим сержантом Берром. Скорее, побочный вопрос, который возник по ходу дела. Нечто личное, касающееся вас и Гэскуинов. Они сами все объяснят. А вот и вы, сэр Чарльз». Лакей помог спуститься из коляски леди и джентльмену. Майор снова поклонился мне. — Ваше высочество, позвольте представить вам сэра Чарльза и леди Гэскуин. А затем повернулся к моим посетителям. — Сэр Чарльз, позвольте представить вам ее высочество, Махарани Джаханпура. Я была ошеломлена и смущена, поскольку он представил их мне первыми, тем самым давая понять, что я особо более высокого положения. Я уже начала было делать реверанс, когда заметила, что леди делает то же самое. Я быстро протянула ей руку. — Пожалуйста, проходите. Минуту я суетилась, пожимая руки гостям, приглашая их войти, благодаря майора Эллиота, прощаясь с ним, прося сэра Чарльза и его жену сесть на маленькую, но удобную кушетку, купленную в магазине подержанных вещей в Кренвуде. Сэру Чарльзу было около 60. Он был плотный, но отнюдь не полный. В густых темных волосах пробивалась седина. Лицо квадратное и суровое, На тяжелом выдающемся подбородке небольшая ямочка. Что-то в нем напоминало мне снежного барса, с которым я однажды поздоровалась по дороге в Магири. Возможно, то было холодное, гордо упрямое выражение в глубоко посаженных голубых глазах. Жена его была лет на 10 моложе, с черными глазами и волосами, нетронутыми сединой, тонким орлиным носом. В глазах застыла глубоко спрятанная печаль, такая, какая рождается постоянной болью, и это смягчило ее гордые аристократические черты. Я нервно спросила, могу ли я предложить вам чаю, леди Гэскуин? Боюсь, мне придется ненадолго оставить вас, чтобы его приготовить. Она ответила не сразу, и ее муж и леди Гэскуин пристально на меня смотрели. Наконец, словно очнувшись, она шевельнулась и сказала: «О, благодарю вас, но в данный момент мне не хочется чаю, ваше высочество. Пожалуйста, не называйте меня так. Майор Эллиот очень смутил меня, когда представлял нас друг другу». Сэр Чарльз достал из внутреннего кармана своего сюртука большой конверт, открыл его и, встав, протянул мне фотографию величиной с почтовую открытку. «Моя жена назвала вас вашим подлинным титулом», — произнес он. У него был низкий решительный голос, голос человека, привыкшего к тому, что все ему подчиняются. Я взяла фотографию и с любопытством на нее посмотрела. На фоне пруда, с фонтаном и белой стены, покрытой вьющимся растением, стояли двое. Мужчина среднего роста, с веселым и сильным лицом, в форме, но с непокрытой головой. Рядом, держа его под руку и одетая в сари, стояла я сама.